Всем привет! Вы слушаете 91-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Я очень рад приветствовать всех в новом 2014 году. Всех, кто звонит на наш телефон 514-09-49, оставляет вопросы. Сегодня у нас будут вопросы на такие похожие, близкие темы. Мы поговорим, почему нам больно, как возникает это ощущение в коже, как работают в коже особые машинки, которые называются рецепторы, которые воспринимают боль и другие чувства, как вскакивают пупырышки от комаров и зачем пупырышки на коже у огурцов, и почему мы плачем, когда уже больно и когда мы уже почувствовали боль. Почему мы плачем от лука? Отдельный вопрос. Ну а в конце такие более философские вопросы. Ну или, по крайней мере, вопросы про то, как устроен мир. Это будут вопросы про белые дыры. Может быть, вы про них ничего не слышали. Я тоже до недавнего времени не слышал. Может быть, их и нету, но предполагают некоторые ученые, что, может быть, они есть. И что такое аммонимы? Про это тоже поговорим. Итак, слушайте первый вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Саша. Мне исполнилось 7 лет. Я вам уже звонила. Я вам хочу спросить, почему, когда человек падает или ударяется, ему очень сильно больно? Спасибо, до свидания.
Итак, от чего мы испытываем боль? Как устроена боль вообще, как она работает? На самом деле мы называем одним словом две разные вещи, два разных типа ощущений. Сейчас мы про это с Сашей поговорим.
Алло.
Алло, это Саша?
Да.
Привет, Саша, это «Карманный ученый».
Я поняла.
Ты звонила и спрашивала, почему, когда человек падает, ему больно?
Да.
Это очень хороший вопрос. А ты скажи, пожалуйста, почему ты нам позвонила? Ты упала?
Нет, мне просто интересно.
А вообще у тебя такое бывает, что ты падаешь и тебе очень больно?
Бывает.
Ясно. Ну, дело вот в чем. У нас в коже есть специальные маленькие машинки. Они называются рецепторы. Ты можешь вместе со мной сказать это слово? Рецепторы.
Рецепторы.
Отлично. Это машинки, которые все время производят всякие измерения. Например, есть рецепторы, которые меряют температуру. И они чувствуют, когда очень жарко, а другие рецепторы чувствуют, когда очень холодно. Они нужны, чтобы человек убрал руку, например, из мороза какого-то, не отморозил ее, надел бы варежки. Они сообщают эту информацию в мозг. Есть рецепторы, которые просто помогают ощупать что-нибудь и узнать на ощупь, что ты сейчас трогаешь, дерево или металл. И тоже сообщают эту информацию в мозг. И есть рецепторы боли. Рецепторы, которые измеряют боль. Причем эти машинки, эти рецепторы боли, есть двух сортов. Это две разные машинки. И они всюду есть в коже. Они разбросаны по всей коже. Один вид рецепторов измеряет острую боль. Вот в момент, когда ты сильно ударился или порезался. В этот момент они сообщают мозгу: «Караул, катастрофа, тревога, все очень плохо. Немедленно отдерни руку. Или немедленно убери ногу. Тебе на ногу поставили тяжелую сумку в автобусе. Немедленно убери ногу». И это первый тип рецепторов. У тебя так бывает, да, что ты ударишься и очень больно, да?
Да, бывает.
Это нужно, чтобы ты быстро отдернула ногу и больше не наступала бы на вот эту банановую шкурку, на которой ты поскользнулась. Это нужно для того, чтобы ты быстро решила ситуацию, решила проблему. Есть другие рецепторы, которые меряют тупую боль. Не острую, а тупую. И они нужны для того, чтобы ушибленную сильно руку или сильно ушибленную ногу ты некоторое время берегла. Вот бывает так, что ты упала, ударилась, подули, потерли, поплакали, и все прошло через 10 минут. Так бывает?
Да, бывает.
А бывает так, что болит потом несколько дней. Так тоже бывает. Или бывает, что болит месяц. Это если сильная травма. Это нужно для того, чтобы ты это ушибленное место берегла. Например, если бы есть перелом, то человек должен обязательно беречь эту руку или эту ногу, чтобы там все заросло. Или даже если не перелом, если просто сильный ушиб, надо, чтобы мы берегли это место, чтобы там все заросло. Вот для этого нужна тупая боль. И это рецепторы тупой боли, не острой, понимаешь?
Да.
Эти вторые рецепторы могут и не включиться, если травма небольшая. если чуть-чуть ударить, понимаешь?
Да.
Ну хорошо. У тебя есть какие-то еще вопросы на эту тему?
Нет.
Отлично. Постарайся не падать.
Спасибо. До свидания.
Звони нам еще. Пока. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью. Вы должны угадать, какой. Слушайте внимательно, отгадка будет только в конце передачи. Факт первый. Пупырышки у огурцов когда-то были колючками и причиняли боль травоядным животным, служили средством обороны. Факт второй. Белые дыры – это такая полная противоположность черным дырам в космосе. Факт третий. Есть 2 вида боли. И 2 типа рецепторов, которые за эти 2 вида боли отвечают. Факт четвертый. Мы плачем от лука, потому что его пары содержат острые кристаллы кремния, которые летят вместе с паром, попадают в глаза и травмируют наш глаз, царапают его, потому что они очень остренькие, эти кристаллы. Вот подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу только в конце передачи. Слушайте внимательно следующий разговор, и, может быть, вы догадаетесь, какой факт был полной чушью.
Здравствуйте, меня зовут Варя Козлова. Мне 8 лет. Я хочу задать вопрос, зачем огурцу пупырышки? Почему, когда нас кусает комар, сначала вскакивает пупырышек, а потом он начинает чесаться? Спасибо, до свидания.
Итак, 2 вопроса про вот такие разные пупырышки. Пупырышки, которые вскакивают у нас на коже от комариных укусов, и пупырышки, которые есть на коже у огурцов. Но между ними мало общего, между этими пупырышками. Так что придется обсудить подробно и те пупырышки, и другие.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Будьте добры, можно попросить Варю?
Сейчас я ее передам.
Алло, здравствуйте.
Привет, Варя. Ты звонила и задавала 2 вопроса про пупырышки. Во-первых, почему при комарином укусе возникает пупырышек и начинает чесаться? А во-вторых, почему у огурца пупырышки?
Да.
Это прекрасный вопрос. А почему тебя так сильно интересуют пупырышки?
Ну, я не знаю, просто у меня в детстве была сильная аллергия, мне вдруг вспомнилось, я решила чего-нибудь связанное с этим.
Очень интересный вопрос. Ну, должен тебе сказать, что это совершенно разные пупырышки. Я, наверное, начну с огурцов. У огурцов пупырышки потому, что у их предков на этом месте были колючки, которые защищали огурцы от поедания. Бывают разные плоды в природе. Некоторые плоды нужны для того, чтобы их съедали птицы, например, или другие животные, и разносили семена. Но огурцы не такие. Огурцы рассчитаны на то, чтобы они лопались. Огурцы должны лопнуть, и семена должны из них выпасть. И им очень невыгодно, если раньше времени их кто-нибудь съест. И у них были колючки. Но когда люди полюбили огурцы, они стали выводить разные-разные породы и постепенно добились того, что пупырышки были бы совсем маленькими, и мы могли бы их спокойно разгрызть. А у первых огурцов надо было чистить обязательно шкурку, потому что она была слишком колючая. Ты вообще любишь огурцы есть?
Да.
А в каком виде? Ты любишь какой-то из них салат? У тебя есть какой-то любимый рецепт из огурцов?
Ну, я сама очень часто готовлю такой... У меня есть рецепт, я, правда, по нему уже давно не готовила.
Ну, расскажи нам.
Что-то на вроде пирожков, но это легко очень сделать. Ну, просто что-то на вроде бутерброда маленького. 2 огурца, между ними кладется, допустим, помидор.
Так.
И еще что-нибудь. Иногда я присыпал там перцем, немного чесночку.
Шикарно. Очень интересно. Второй твой вопрос был про укусы.
Да.
Когда комар нас кусает, он впрыскивает через свое жало вещество, которое нужно для того, чтобы кровь не свертывалась. В любой маленькой дырочке моментально возникает сгусток, тромб. Такой клей, которым кровь сама заклеивает дырочку, чтобы не вытечь. Кровь ведь это очень умная жидкость. Она умеет находить дырочки и сама их заклеивать, чтобы мы не потеряли кровь. И кровь сворачивается. Получается клей, сгусток, тромб. А комару это очень не кстати, потому что он маленький, с большим трудом пытается высосать эту кровь. И если будет заклеено, то ничего хорошего для него. Он вводит вещество, благодаря которому кровь не сворачивается. И кровь ведь очень умная, как я сказал уже. И она немедленно обнаруживает, что кто-то ввел это вещество. И тут же включается иммунитет, включаются защитные механизмы. Например, начинают работать рецепторы в коже, машинки, которые чувствуют, что происходит. И они посылают в мозг информацию о том, что здесь что-то чешется. Специально, чтобы мы чесали. Зачем мы чешем? Это такой массаж. Мы сразу же заставляем сосуды расширяться, которые в этом месте находятся, чтобы туда бросились клетки иммунитета, сражаться с врагами. Потому что вместе с укусом в ранку могла попасть грязь, могли попасть микробы от комара. И тут же туда бегут клетки иммунитета, чтобы сражаться. Чтобы им была дорога, где пройти, надо, чтобы сосуды расширились. И вот для этого надо почесать, получается, массаж. Ты знаешь, когда делают массаж, это место делается красным. Вот если тебе будет делать массаж, не знаю, спины, у тебя спина покраснеет. И от массажа кровеносные сосуды расширяются, и туда приходит большое количество клеток иммунитета. Начинается война с теми, кто вторгся туда вместе с укусом комара, потому что там, где дырочка в коже, там есть риск заражения. Что касается пупырышков, то они появляются чуть-чуть позже, чем начинают чесаться. Это связано с тем, что этот участок кожи, в котором появилась дырочка, разбух от воды. Очень много воды появляется в этом месте, и он разбухает. Это внутренняя вода, внутренняя жидкость. Вот знаешь, у нас есть такая книжка в нашем издательстве «Тайны анатомии». У тебя нет такой книжки, случайно?
Нет.
Нет, это очень увлекательная книжка. И там есть такой герой Вольняшка. Это вольная жидкость, которая путешествует всюду по организму. И вот в том месте, где появился укус, и где очень расширились кровеносные сосуды, из этих кровеносных сосудов через стенки начинает понемножку выдавливаться жидкость. Такой вот получается отек.
Понятно.
Вот. Примерно так обстоят дела с пупырышками от укусов. У тебя есть какие-то про это вопросы?
Да нет, вроде бы я все поняла.
Отлично, звони нам еще.
Спасибо, до свидания.
Пока. Спасибо тебе за рецепт.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Маша, мне 6 лет. Я живу в городе Москве. А скажите, пожалуйста, почему мы плачем?
Хороший вопрос, от чего мы плачем? Тут нет окончательного ответа, почему у нас вот текут слезы из глаз в ситуации какого-то огорчения или горя. Но кое-какие мысли у ученых на эту тему есть, и сейчас я обсужу их с Машей.
Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли попросить Машу?
Сейчас, одну минуту.
Алло.
Маша, привет, это карманный ученый.
Здравствуйте. Я задавала вопрос, а почему мы плачем?
Да, очень интересный вопрос, я хотела с тобой это обсудить. Ой, я слышу, у тебя там кто-то плачет, нет?
Да, это моя младшая сестренка.
Сколько ей лет?
5 месяцев.
Ух, как здорово. Вот тебе повезло. А ты часто плачешь?
Нет, не часто.
А из-за чего последний раз плакала?
Не помню.
Так давно это было, да?
Угу.
Что, уже успела забыть?
Да.
Ясно. Но вот твоя сестренка часто плачет. И как ты думаешь, для чего действительно она плачет? Каждый раз, когда она плачет, дело кончается чем?
Ну, что мама ее покормит.
Именно. Она плачет, потому что она так зовет на помощь. И, в общем, все ученые сходятся на том, что когда и взрослый человек плачет, он плачет потому, что это способ получить помощь. Ну, например, если у него случилось какое-то горе, то ему могут помочь. Если у него нет еды, его могут накормить. Если ты ушиблась, то все племя, которое куда-то бежало, оно остановится и тебя подберет, раз ты не можешь бежать вместе со всеми. Твое племя, которому ты принадлежишь. И слезы такие особенно, они же бывают обычно с громкими звуками, очень громкие такие вдохи и выдохи. Все это такая реакция, которая запускается в организме, когда случается что-то очень плохое, и она направлена на то, чтобы вызвать сочувствие, вызвать помощь. Есть и другие причины. Мы можем плакать просто от того, что что-то попало в глаз. Глаза раздражаются, и в этой ситуации начинают литься слезы, чтобы очистить глаз от того, что туда попало.
Понятно.
Но вот интересно, почему эти две вещи так похожи? Почему слезы льются и когда случается горе, и когда попадает что-то в глаз? Похоже, что там есть какой-то общий выключатель, который срабатывает. Но ученые называют этот выключатель стресс или потрясение. И когда попадают вирусы, например, при простуде, мы тоже плачем. Это тоже стресс. Когда что-то попало в глаз, мы плачем. И когда что-то попало в нашу судьбу неприятное, мы тоже плачем. Все это вместе стресс, и так наш организм на него реагирует.
Понятно.
Как-то так. Спасибо тебе за твой вопрос. Звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Здравствуйте, меня зовут Максим Башкатов. Мне 11 лет. Мой вопрос. Почему, когда режешь лук, плачешь, а когда чеснок, нет? Какое вещество есть в луке, от которого люди и животные плачут? Спасибо.
Итак, отличные вопросы про лук и чеснок. Тут есть довольно точный ответ. Это хорошо исследованная вещь. Все дело в химии. И сейчас мы это обсудим с Максимом. Интересно, что он готовит при помощи лука и чеснока. Кажется, он любит готовить, судя по его вопросу.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно ли попросить Максима?
Да, сейчас, секундочку. Алло.
Алло, Максим?
Да.
Привет, это карманный ученый.
О, здрасте.
Ты звонил и спрашивал, почему, когда мы режем лук, мы плачем, а когда режем чеснок, то нет?
Да.
Это прекрасный вопрос. А ты часто режешь лук? Ты любишь готовить?
Да, люблю готовить.
А что, например, ты готовишь, используя лук?
Ну, например, яичницу или луковый суп.
Ух ты, ты такие сложные вещи умеешь делать.
Ну, мне мама помогает. Точнее, я ей помогаю.
Замечательно. Это очень увлекательное занятие. Я тоже очень люблю готовить. И действительно, с луком сплошные проблемы. Я повыяснял, почему мы плачем, когда режем лук, и причина довольно жуткая. Оказывается, когда мы разрезаем ножом лук, мы разрезаем его клетки, разрушаем клетки. Из клеток высвобождаются некоторые вещества и начинают вступать в реакцию друг с другом и с воздухом. Дальше они испаряются, превращаются в газ, попадают в глаз. И в глазу реакции продолжаются, и вот тут наступает самая поразительная вещь, потому что в глазу у нас образуется серная кислота. Представляешь?
Ого.
Серная кислота – это довольно страшная вещь. И она образуется у нас в глазу, и в этот момент глаз чувствует, там есть чувствительные окончания, глаз чувствует боль. А глаз так устроен, что всякий раз, когда что-то попадает в глаз, что-то раздражает глаз, начинают литься слезы, чтобы вымыть это вещество из глаза. И у нас начинают литься слезы, мы начинаем плакать, чтобы избавиться от этой серной кислоты. Все это потому, что в глазу очень много чувствительных болевых окончаний, которые чувствуют боль и помогают вот решить эту проблему, избавиться от серной кислоты. Есть два способа, ну, три способа избежать этих неприятностей. Во-первых, можно надеть очки, как в бассейне, очки для плавания, или лучше даже маску. Никогда не пробовал?
Нет.
Это самое простое, и очень будет удобно резать лук. Кроме того, если лук заморозить, ну, не до каменного состояния, потому что тогда будет трудно резать, но просто подморозить, и быстро порезать, то тогда не заплачешь, потому что при низкой температуре все реакции идут медленней. Любые химические реакции идут медленнее при пониженной температуре.
Понятно.
И там будет медленнее образовываться вот эти предшественники серной кислоты. И, наконец, можно делать это под водой, налить таз воды и резать в воде лук. Тогда тоже эти вещества не будут улетать, не будут попадать в глаз. А в чесноке никаких этих веществ нету. Поэтому, когда мы режем чеснок, то в глазу не образуется серная кислота. Если съесть чеснока, то тогда можно заплакать. Просто потому, что он очень острый, и во рту возникает сильное раздражение. Оно распространяется и на глотку, а глотка связана с глазами. Если съесть горчицу, то тоже на глазах выступают слезы. Эти раздражающие вещества так или иначе попадают в глаза, и глаза хотят от них избавиться, мы начинаем плакать.
А вот эти вещества, как же мы кушаем, говорят, что лук полезен?
Ну, когда мы едим жареный лук, то в нем уже нет этих веществ, жареный или вареный. Эти вещества разрушаются от температуры.
А сырой?
А когда мы едим сырой лук, то он попадает в желудок, и там уже, во-первых, этой кислоты совсем не так много, а в желудке вообще есть гораздо больше кислоты, соляная кислота. Потом лук переваривается, и эта кислота не успевает нанести вреда, и потом ее совсем немного. А действительно, в луке полно полезных веществ, и они как раз впитываются в кровь, попадают в кровь. Но глаза находятся на другом конце тела, далеко от этого места, и поэтому мы уже не плачем. Как-то так. Успеха тебе в твоей готовке.
Спасибо.
Пока.
До свидания.
Меня зовут Аскольд, мне 11 лет. У меня такой вопрос. Почему некоторые слова читаются одинаково, но имеют разное значение? Еще один вопрос. По новостям давно я слышал, что был какой-то яркий цвет, называли белой дырой. Это что, противоположность черной дыры? Спасибо.
Ну вот это очень интересный вопрос про белые дыры и про слова, которые звучат похоже, а в действительности значат разные вещи. Я начну вот с этих слов, которые звучат похоже. Такие слова называются омонимы. Например, слово «лук». Мы сейчас обсуждали лук – растение, которое можно нарезать, чтобы пожарить что-нибудь. И лук как средство стрельбы, как стрелковое оружие. Действительно, это два разных слова. Как так получается, что два разных слова обозначаются одними и теми же звуками? Ну вот, про это кое-что знают ученые-лингвисты, которые изучают языки. Суть состоит в том, что такие два слова, как правило, в древности писались по-разному и произносились по-разному. Просто со временем язык меняется, и может так получиться, что разные звуки начинают звучать похоже, и из-за этого слова начинают звучать похоже. Например, в слове «лук» растение звучало как «лоук» в старославянском языке. Там было практически два гласных звука «оу». А в стрельбе использовали «лук» с таким носовым «у». И это два разных звука, но потом постепенно людям надоело так сложно произносить эти разные звуки, они стали похожими, одинаковыми, превратились в звук «у». Все дело в том, что языки меняются. Когда языки меняются, то получаются такие смешные последствия, забавные. Можно что-то перепутать. Что касается белых дыр, то такая интересная история. Понимаете, черных дыр ведь люди долгое время тоже не видели. И сейчас есть только очень небольшие, ограниченные наблюдения. Их никто не мог пощупать руками. Если кто-нибудь их пощупал руками, он бы пропал в этой черной дыре. Но сейчас ученые, в общем, практически уверены, что они есть, эти черные дыры. И мы знаем, что это такое. Это такой объект, в который можно попасть снаружи, но из него никогда нельзя выбраться. Но сначала, когда не видели еще черных дыр, их существование предположили математики. Они считали свои уравнения, решали уравнения, думали, как устроена Вселенная, писали уравнения, которые описывают устройство Вселенной, и предположили, что должны быть такие объекты. И только потом их нашли и подтвердили, что они действительно есть в космосе. Но математики на этом не успокоились, они стали думать дальше. Раз есть черные дыры, то, возможно, есть и такие объекты, из которых можно выбраться наружу, но никогда нельзя попасть в них внутрь. Это было предположение на уровне логики. Просто человек сидел и размышлял. Раз есть дыры, в которые можно попасть, и из них нельзя выбраться, значит, может быть, есть дыры, из которых можно выбраться, но в них нельзя попасть. Давайте-ка назовем их белыми дырами, решил этот математик. Я решил позвонить Сергею Попову, астроному, чтобы он рассказал, почему люди, которые работают с космосом, до сих пор не любят белые дыры, и пока не очень большие есть надежды их найти. Не факт, что они есть на самом деле. Вот что он мне рассказал.
Почему многие люди не любят белые дыры? Просто потому, что мы не знаем никакого механизма, как их создать. Мы можем только сказать, Вселенная так образовалась, что в ней с самого начала были белые дыры. С точки зрения естественной науки выглядит плохо. С точки зрения математики там все хорошо.
Да.
А вот с точки зрения объяснения реального мира этого кажется недостаточно. Могли бы помочь наблюдения. Астрономы искали и ищут такие объекты, и пока не нашли ничего похожего. Пока белые дыры остаются в большой степени такой математикой и фантастикой.
Понятно. Ну, будем ждать, какие еще будут новости с этими удивительными существами, с белыми дырами. И спасибо вам большое.
Пожалуйста.
До свидания.
Всего доброго.
А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Если вы помните, в начале передачи я кое-что вам наговорил, 4 разных факта. Может быть, вы уже догадались, какой из них полная чушь. Но я напомню. Факт первый. Я сказал, что огурцов и их пупырышки когда-то раньше были колючками. Это правда, есть такие дикие растения, у которых на плодах есть колючки. И они очень похожи на эти огурцовые пупырышки. Они нужны, чтобы отпугивать травоядных животных, чтобы не съели эти плоды. Потому что их семена нежные и будут разжеваны зубами, и из них ничего не вырастет. Поэтому такие плоды рассчитаны на то, чтобы взрываться, и чтобы семена разлетались сами. Потом я сказал, что белые дыры – это противоположность черным. И это была правда. Это такие дыры, из которых можно выбраться, но в которые нельзя попасть. Ну, правда, мы не знаем, существуют ли они, но, по крайней мере, есть такая идея, такое слово – белые дыры. Потом я сказал, что есть два вида боли. И это была правда. Тупая боль, которая нужна для того, чтобы мы берегли поврежденный орган. Так болит орган, который надо беречь, который долго заживает. И острая боль, за которую отвечают другие рецепторы, другие в коже, в чувствительные машинки, чувствительные датчики, которые сообщают мозгу, что случилась какая-то катастрофа. И острая боль нужна, чтобы быстро отдернуть поврежденную там руку, например, и убежать. Эта боль связана не с мучениями, а с испугом. Две разные вещи. А потом я сказал, что мы плачем от лука, потому что в порах вот этого лукового сока, который испаряется от разрезанной луковицы, содержатся острые кристаллы. Кристаллы кремния. Вообще в растениях, в их побегах бывают кристаллы кремния. Например, может быть, вы видели такое растение хвощ. Оно на ощупь как наждачка, очень жесткое. В нем кристаллы кремния. Кремний легко раздобыть в почве. Но, конечно, это полная чушь. Такие кристаллы не могли бы летать, они не могли бы испаряться вместе с паром. А на самом деле, когда мы разрезаем луковицу, происходит одна химическая реакция, появляются капли, которые летят в виде пара, попадают в глаз, там наступает еще одна химическая реакция, в итоге образуется серная кислота. Вот тогда глаз щипит. Довольно жуткая история. На этом 91-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, на каникулах почитайте наши блоги, там много интересного. Есть и про пеликанов из московского зоопарка с удивительными фотографиями очень смешного пеликаненка. И очень интересные фотографии в геоблоге про людей, которые родились от представителей многих рас, и поэтому в них очень интересно перемешались все признаки жителей планеты Земля. И много другого. Звоните на наш телефон 514-09-49, читайте книги издательства «Розовый жираф», выпущенные в прошлом году, и ожидайте новых в 2014-м. Мы выпустим для нас еще много книг. Пока.